«Маши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. В студии Анастасия Аношко и наш гость сегодняшний Вадим Кожинов, президент Федерации мигрантов России. Здравствуйте.
Доброе утро.
У нас накануне были новости еще на прошлой неделе о том, что упрощенное получение гражданства некое сейчас рассматривается, по крайней мере, законопроект. Он, ну вот российская газета, что про это пишет, давайте сразу зачитаем. Госдума проголосовала за расширение круга лиц, имеющих право на ускоренное получение гражданства. Законопроект может, поможет воссоединиться с семьями, привлечь в Российскую Федерацию дополнительные трудовые ресурсы. Он прошел первое чтение пока. Это на момент 4 февраля. После этого и в парламентской газете тоже по этому поводу были статьи. И, значит, якобы 3 месяца дается на рассмотрение, во-первых, этого вопроса, и теперь будет так. Но для людей, которые хотят понять, как устроена эта система, я думаю, что это мало разъясняет. Вы нам расскажите, как сейчас на самом деле это все работает. Все ли иностранцы для нас одинаковы? Мигрантами мы в данном случае кого называем? Мы имеем в виду
иностранные,
либо лица без гражданства, которые хотят обрести наше гражданство. Нам много раз говорили о том, что нам это выгодно. Но давайте, вот в текущее положение какое? Какие есть?
А вот смотрите, грубо можно поделить всех иностранных граждан аж на целых 5 категорий. У нас есть иностранные граждане из стран ЕАЭС.
Это кто ЕАЭС? Это у нас...
Ну, Евразийское экономическое
содружество. Это бывший Советский Союз?
Нет, это СНГ.
СНГ, да. А ЕАЭС?
ЕАЭС – это белорусы, киргизы, армяне, казахи. То есть вот у нас есть 5 стран ЕАЭС. Это наиболее, так будем говорить, благоприятный режим. Они не должны получать патент, когда приезжают сюда работать. Они имеют 30 дней на постановку на миграционный учет. Там много-много, это надо долго подробно рассказывать, наверное, нет смысла. Следующая категория идет СНГ. Это вот, ну, грубо говоря, бывший Советский Союз, но не включая Прибалтику. То есть они в СНГ у нас не входят.
Это Казахстан.
Казахстан, также Узбекистан, да, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Беларусь, ну все-все-все. Сейчас Украина там что-то на волне вот этих всех нервов, она вроде там хотела выходить, вышла, не вышла, я не помню, но вот основные все, откуда к нам едут иностранные граждане, они все входят в СНГ, это Южный Кавказ, там Грузия, Армения, ну Армения, она ЕАЭС, Азербайджан, то есть это все СНГ. Потом у нас есть, соответственно, визовые страны, это весь остальной мир. Потом у нас есть отдельно выделенная категория, так называемые высококвалифицированные специалисты, ВКС. Это такая достаточно где-то мутноватая категория, то есть изначально задумка была хорошая, то есть если к нам едут какие-то высокооплачиваемые экспаты, они не должны там условно с узбеками стоять в очереди в миграционную службу. Поэтому придумали такую систему, что если человек получает от 2 миллионов рублей в год, то есть никто не проверяет его квалификацию, да, вот на эту систему высококвалифицированности. Считается, что если работодатель готов платить такие деньги, значит, это уже человек, как бы, ну, не то, что там какой-то никакой.
Экспат настоящий. Фальшивые картонные экспаты, которые стоят в очередях.
По факту, там на самом деле в большинстве.
А он налог, извините, сразу прерву, мы знаем, что он получает такую зарплату, потому что на самом деле, находясь тут, нам налог.
13% подоходный налог.
Неважно, что он там другой гражданин.
Конечно, да. И в этом и был смысл, что если работодатель.
Это 4 мы перечислили.
Да, но сейчас я просто про ВКС расскажу, самое смешное это. Вот, то есть по факту происходит так, что он приходит, ну как бы там даже, опять же, он уже имеет право заявиться на документы не сам, послать человека по доверенности, то есть потому что на, например, патент вы только лично обязаны прибыть. Вот, а его тут уже можно как бы отправить там помощника какого-то и так далее, вот, и подразумевает, что раз он вот как бы столько платит, а если он работает в сфере образования, то 1 миллион в год. То есть, как бы таким образом, он, как бы мы пытались привлечь преподавателей. 1 миллион в год объективно, ну, не такие большие деньги, но, по крайней мере, для Москвы, да, в месяц там получается.
Меньше 100 тысяч.
Да, да, да.
Зарплата, как обычный учитель, на
самом деле. Ну, 83 там, да, то есть, вот. И, соответственно, естественно, тут же все повкручивали краники. У меня был самый смешной случай. Я в одну из соседних областей приехал в ФСБ и говорю, что какие интересные есть события. Они говорят, поймали 200 китайцев с тяпками в поле, петрушку окучивают, даже здрасте не понимают. У всех московский ВКС, все в одном галстуке на фотографии.
Они на всех как бы как на одного получили, да?
Не-не-не, они получили на каждого, вопрос не в этом. Ну, то есть, смотрите, У нас очень проблемная, очень кривая, очень прозрачная система получения разрешения на работу для визовиков.
Сейчас, подождите секундочку. Если мы сейчас с вами 100 человек китайских поставим и каждого заявим как ВКС, окажется, что каждый из них, Москва будет ждать, что каждый из них через год, ну, в конце года заплатит 13% от 2 миллионов. Это верно, я понимаю?
Да.
Но этого не происходит.
Конечно,
типа это, а, у нас не получилось, да?
Нет, нет, просто кто эти люди, где они и все.
А, и просто это невозможно администрировать, хотите сказать,
ну, смотрите, там всю ответственность несет принимающая сторона. У нас А-а-а. Есть устоявшийся в России термин, который есть не в каждой стране мира. Это называется фирма-однодневка.
Да, есть
вот такой. Она и потом несет ответственность за этих китайцев, ну, соответственно, как бы.
А, и не несет, потому что ее нет.
Ну, конечно, потом,
всё,
да.
Все понятно. Так, от пятой какая категория?
Пятая категория, так называемые соотечественники.
Ага.
Это люди, которые находятся за границей, в основном на территории бывшего Советского Союза, к ним относятся и Прибалтика в том числе, ну, неважно даже, где они находятся. Это люди, которые так или иначе выехали из России когда-то. То есть к этим соотечественникам как бы можно относить какую-нибудь русскую общину в Бразилии, которая уехала там, во времена революции.
А как они свою соотечественность будут доказывать? И кому?
Там есть несколько моментов. Первое, соответственно, они приносят документы, подтверждающие, что там их предки по восходящей линии родились на территории России.
Ага.
Самое как понятное.
Любые документы.
Ну, там нет жесткого перечня.
А то куда есть... они прям? Посольство, если они за границей, куда?
В консульство.
Консульство, угу.
Да.
То есть, и показывают.
Ну, показывают, рассказывают, объясняют. Вот. Так. Чаще всего эти люди все-таки говорят по-русски, что, опять так. же, выдает их как наших соотечественников.
У меня была подружка. Вы когда-нибудь разговаривали с старообрядцами американскими?
А, американскими нет.
Она у нас в общаге жила, в МГИМО училась, Тоньке, которая была Тонька Басаргин, и она говорила, она не переучивалась почему-то на современный язык, и она говорила там «хату замкнуть», ну, как бы комната в общежитии, ну, да. «паук мизгирь», у нее был, и так далее, много-много всяких. И она, ну, видимо, принципиально не... Она говорила вот так всегда, все 5 лет. Сейчас на Гавайях живет.
Ага.
Да. Так, вот. И, да, значит, они приносят и могут... Что
ну,
вот они
там
говорят?
Как
мы
бы...
хотим паспорт. Могут они так сказать?
Нет, нет. Или... У нас есть прям программа соотечественников.
Да.
В нее по собственному желанию может вступить каждый субъект Российской Федерации. То есть Москва, например, в нее не входит. Тут уже и так достаточно людей. В основном как бы туда радостно вступают субъекты,
у которых недостаток,
которых недостаток от которых ну, вот, люди выезжают, у них убыль населения, они пытаются ее таким образом восполнить. Вот. Соответственно, это все программа сейчас, то есть когда она запускалась, там было много вопросов. Сейчас она работает весьма хорошо. То есть там все подкрутили, наладили, все так более-менее цивилизованно. Вот. То есть, соответственно, вы выбираете, я хочу жить там. Есть эта программа, там определенные условия, они ну, весьма легко выполнимы, в разных субъектах разные. Вот. Но в основном все сводится к тому, что вы приезжаете, получаете документ, прям такой зелененькая книжечка, что вы как бы участник программы переселения соотечественников. Вот. И там ну, год-полтора, максимум два, вы получаете уже гражданство, то есть сразу, вот, с этого статуса, без каких-то промежуточных этапов.
И вы обязаны при этом, вы принимаете на себя обязательство передвигаться туда, куда вы... просили, где вы просили гражданство. То есть, ну, грубо говоря,
нет, так там так и происходит. Вот да. Вы подали все заявки удаленно,
да.
Вам все согласовали. Вот вы приехали туда уже, там всей семьей, или там не один, там как угодно. Там на месте уже получили эту книжечку и живете там.
А подъемные? Там от региона к региону. А нет, да. Еще вопрос. А если, например, такой соотечественник, а он у него супруг или супруга нет, не имеет никаких корней, ему тоже дадут? Как бы, как...
Там надо каждый случай смотреть.
Это
там,
все да. Отдельно, понятно.
Общий смысл какой? Смотрите, у нас по браку вы всегда получите гражданство. То есть можно сделать как? Если там все соотечественники, не очень соотечественники, один, там, очень, то он приедет, получит паспорт.
А все остальные как родственники?
Все остальные получат. Потом потихоньку получат.
То со вторым, вот среди новостей, и вы, то, что журналисты выделяли, вот, видимо, в связи с этим новым законопроектом, который сейчас чтение проходит, что якобы можно не отказываться от другого гражданства. А до этого было такое обязательство. И это вообще, вот эта вот упрощенная схема, она для соотечественников работает или для всех? В чем наши новинки
вот
сейчас?
Вот смотрите, у нас есть единственная страна, с которой у России есть соглашение о двойном гражданстве, это Таджикистан. То есть только граждане Таджикистана могут приехать получить российский паспорт, не отказываясь от таджикского. Все остальные иностранные граждане были обязаны писать отказ от собственного гражданства, получая российский паспорт.
Простите, вот. Простите, можно вопрос? Угу. А клятву они какие-нибудь не должны были? Мне просто интересно.
Клятву дают, когда паспорт вручают.
Правда?
Я, если как бы вам надо, я расскажу мне очень
надо.
Смешную историю.
Давайте.
Но позже, сейчас наш разговор
да.
зашел.
Да.
Про эту клятву вам эта история очень понравится. Вот. Так вот, на самом деле практика следующая, что есть государства, их очень немного, включая Россию, которые, предоставляя свое гражданство, требуют отказа от предыдущего.
Украина такое государство тоже.
Ну, так, как бы вот постсоветские страны в большей степени, но как бы так или иначе. Вот. А основная масса стран, они такого не требуют. То есть, если они считают, что человек достоин быть и гражданином, там их устраивают документы и все остальное, то, соответственно, ему дают паспорт. Поэтому это было особенно развито у визовиков, да, как мы говорим, дальнее зарубежье, какие-нибудь индусы, взять индусов. То есть они приезжают в Россию, ну, там, условно, женятся, там, неважно. Да. У них возникают основания для приобретения гражданства. Вот. Они, соответственно, приобретают, отказываются от индийского. Потом едут в Индию, получают индийское обратно. И все законно, у него двойное гражданство. Да. То есть фактически эта норма отказа, она как бы не очень работает. Вот. Единственное, там у них было как бы, будем так говорить, достаточно жесткое лет 7 назад введенное ограничение, что если вы получаете любой статус постоянно проживающего, то есть либо вид на жительство, либо паспорт иностранного государства, вы обязаны в течение 3 дней уведомить миграционную службу, иначе у вас штраф 400 тысяч. Ну, то есть для того, чтобы был прям контроль, что если вы гражданин еще кого-то, то, чтобы наши об этом знали.
Но это сейчас, подождите, это вот вы рассказываете про тот закон, который тоже не так давно был принят, пару лет назад, наверное, об обязательном информировании. То есть вот если
больше,
я...
Больше, просто время быстро летит.
Может быть, да. То есть если я вот гражданин Российской Федерации, и я в какой-то момент вдруг там решила и получила еще какое-то гражданство, этот закон обязывает меня, если я нахожусь на территории Российской Федерации, все-таки фактически проживаю большую часть времени, а не уехала совсем, известить официальные наши органы о том, или...
С момента получения вы обязаны известить через 3 дня.
Либо если я не в России, то там через доступные мне методы. Я извещаю о том, что у меня есть второе гражданство. Если я этого не делаю...
Штраф.
То штраф. Но я, извините, пожалуйста, но де-факто такие штрафы невозможно собрать. Откуда вы... В смысле, не вы, а мы, государство, знает, что кто-то получил второе гражданство, как оно...
Не в этом плане. Следить. Просто если это вдруг всплывет, будет штраф.
А, если всплывет, ну, понятно.
Да. На самом деле в этом нет проблемы. Уведомительный порядок простой, бесплатный.
А до этого не надо было уведомлять, просто держишь второй паспорт.
Ну все, да.
Который
да.
надо, вытаскиваешь в аэропорту, правильно? Я говорю, когда едешь в Россию, чтобы паспортный контроль как иностранцу не проходить, вытаскиваешь русский паспорт. А едешь туда, где у тебя паспорт, там тот паспорт.
Ну да.
Вот
да,
так,
да,
понятно.
Да. Вот, и получается, что, во-первых, стало понятно, что те люди, которые хотят двойное гражданство, они все равно его, скорее всего, получат. Ну, за редким исключением, если обе стороны требуют отказа от предыдущего. Да. Таких немного стран. Вот. И поэтому фактически нормы не работают. И плюс мы заставляем людей два раза заниматься вот этой бессмысленной беготней. Вот. И опять же, с точки зрения какой-то общей мировой практики, ну, принято, что, ну, может быть, два гражданства. У нас Познер, по-моему, сколько? 3 гражданства у него, да, там у него французское, там американское, там, захочет. Да. Вот. Поэтому это некий как бы правильный эволюционный рост, уход, вот опять же, от этой такой советской системы,
уход
всех поймать. Там, да,
А уведомительно это окей.
Но с другой стороны, вот опять же, у нас сейчас же предлагается поправки к Конституции, что человек со вторым гражданством не может занимать пост.
Да.
Вот, соответственно, их до этого, там, условно, 7 лет переписывали. Сейчас понятно.
Зачем?
Бы, ну, не то, что как, но в том числе.
Да, уведомил. Ну, хорошо, да, это если вдруг... Хотелось там во власть пойти. А вот эти, вот, возвращаясь к поправкам свежим, новым, 3 месяца рассмотрения заявки, это к чему относится? Какой
формы? Смотрите, берем, допустим, общий порядок. Да. Как происходит? Вот вы приехали. Ну, условно.
А я визовик, как вы говорите.
Это вообще, у вас провал. Это вообще у вас жизнь сложная будет. Если визовик, только надо сразу жениться, иначе у вас тут вообще шансов мало. Значит, вы берем СНГ, среднее что-то. Вот вы, допустим, там, не знаю... С Узбекистана, да, или с Азербайджана. Ну, вот СНГ классическое. Вы приехали. Какие основания здесь находиться? Только работать. Иначе 90 дней, все, езжайте домой. Общемировая практика, есть такое понятие 90-180. Да, вот даже вы, допустим, в Европу визу получаете, вам говорят, виза на год. Но вы год там не можете находиться.
Да, непрерывная.
90-180. Да. Вот. Не непрерывная.
Туристическую, если.
Суммарная. То есть вы можете каждый месяц выезжать, каждый месяц заезжать. Вот так вот. Ну, вот, как бы в течение полугода, не более 3 месяца. Вы приехали, значит, поехали, получили патент. Это разрешение на работу. Он сейчас достаточно просто получается, с 2014 года очень правильно все.
На месяц он дается, насколько?
Не, он дается на год.
На год.
Но каждый месяц вы должны за него платить. То есть это именно фиксированный сбор,
это
зависит от субъекта.
Это
и есть налог.
Да.
Это и есть налог. Вот. Соответственно, вы получили патент, работаете, находитесь здесь.
Да.
Начинаете, соответственно, подавать на квоту по РВП, так называемое, разрешение временное проживание. Вот, это тоже очень мутноватая такая система их выдачи.
Регионы, небось, сами свои численные
там момент какой?
Выставляют, да?
Есть общая квота на страну, она каждый год существенно сокращается.
У кого общая квота на страну? У нашей страны? Ну, то есть на, у нас общая, у Российской Федерации общая квота на Узбекистан, к примеру, 100
нет,
тысяч?
Нет, как? На иностранцев, или... просто на иностранцев.
То есть сюда. Вообще на всех?
Вообще на всех.
Кроме вот. Соотечественников?
Кроме соотечественников.
То есть четыре вот категории, которые вы перечислили.
Ну, ВКСники тоже обычно, они как-то вот к этому не имеют отношения. То есть, условно говоря, вот у нас на этот год квота там 60 тысяч человек.
Это фактическая цифра, которую...
Это цифра знаем, как бы, ну, это квота. Нет, она официально приказом оформляется.
То есть... Вы ее действительно не с головы называете, а это и есть та самая цифра.
Да, в том году 20... было 90, вот на 30 тысяч сократили. А, в том году было 117 вот тысяч, на 27
мы
тысяч
мы сокращаем, сократили. Почему мы это
Они делаем? Объясняют это следующим образом. В принципе, это звучит достаточно логично, да, что у нас в этом году были серьезные изменения законодательства, и многие теперь могут получать РВП без квоты.
А.
И они посчитали, сколько получили по квоте из тех, кому сейчас квота не нужна, и это как бы убрали.
А, понятно.
Вот. То есть логика... Нет, на самом деле МВД вот и при Ольге Евгеньевне Кирилловой, и вот сейчас при Валентине Вольне Казаковой работает очень хорошо. Вот управление по вопросам миграции, то есть если вот когда была еще вот Федеральная миграционная служба, у меня было к ним огромное количество вопросов. Я, правда, только начинал этим заниматься, я еще сам где-то плавал, я пришел в Федерацию там в 2011 году, возглавлять комитет культуры, а меня избрали в 15-м. Я где-то сам еще, ну, подтормаживал. В 14-м уже ФМС...
Я напомню, у нас президент Федерации мигрантов России, да. Вадим Кожинов.
Вот, и, соответственно, в каких-то моментах я еще сам плавал, то есть вот, но все равно даже сейчас анализирую их работу, то есть я считаю, что, ну, очень все-таки было все не по-человечески. А вот уже когда это стало МВД, когда пришли вот очень, как бы, такие, будем говорить, ну, искренние руководители, да, вот есть человек, который вот переживает за дело, да, вот они обе такие. Соответственно, как бы прям вот я вижу рост эффективности, такой грамотной, здравой эффективности. И вот получается, что сейчас сделали, например, вещь, которую, ну, я считаю, надо было сделать 20 лет назад. То есть, например, у нас до ноября 2019 года студент приезжает сюда к нам, ну, условно, там, с Узбекистана, да, заканчивает высшее образование.
Да.
Вот он в июне сдал диплом.
Да.
Вот, а ему делают же как бы основание находиться здесь, да, вот учеба, он находится по учебе, да, ему говорят, ну вот вы здесь будете находиться, ну, условно, до середины июля, чтобы точно все сдали. Все, он все сдал, в середине июля говорит, ну все, я там хочу работу искать, что-то ему говорит, а какие у тебя основания? Все, езжай домой.
Да, да.
То
да,
есть
да.
Мы учим за свой счет по линии Россотрудничества 15 тысяч человек в год, и потом их выгоняем.
А это вы думаете, не надо делать?
Нет, а вот сейчас с ноября приняли закон, что все, кто получил здесь высшее образование, защитил диплом, получают РВП.
Так, а РВП это какая-то другой статус, который
это
уже
разрешение
не
на временное проживание.
И ты не должен уже куда-то в квоту попадать для этого, потому что ты уже тут. Это следующее, как бы, level up.
Не, вот смотрите, грубо говоря, вот вы приехали,
да.
У вас первый level up это РВП. Вы его можете получить либо по квоте,
да.
Очень непрозрачно, либо без квоты, понятными методами нужно иметь основание. Ну вот, например, закончили вы вуз.
Да, это основание.
Все, вы мол. Нет, ну у нас же как, постоянно же говорят, что умные люди от нас уезжают в Европу. Приезжают, соответственно, ну, там, с деревень, с гор, двор подметать, да, то есть у нас как бы идет типа, вымывание интеллектуальной элиты.
Да, да.
Тут, получается, мы человека, который не совсем с гор, а поумнее, он приехал, поступил в вуз, вуз закончил, получил диплом и говорит, ну, все, езжай домой.
Ну,
а он хочет понятно, остаться, да. Нет оснований, ну, это же какая-то
тупость, а сейчас
да?
Это сделали основанием да. Для получения РВП.
Он приходит, диплом, все, дает РВП на 3 года. С ноября прошлого.
С ноября прошлого.
То есть вот те, кто сейчас вот закончат весной,
они уже будут подавать на РВП.
Но опять, я считаю, немножко недоработали там закон. Это касается только именно стран бывшего Союза. То есть это включая Прибалтику, но, допустим, европейцы не входят, а у нас также учатся.
А почему мы этого не делаем для европейцев?
Ну вот, не додумали.
Это было бы модно, ну,
нет,
в смысле...
Нет, сейчас поправки там уже готовят, я тоже говорю, ну вы что делаете? Какая разница, откуда приехал человек? Ну он здесь считается, что студенческий период – это период максимальной адаптации человека.
Конечно,
он идеально
ты
учит
обрастаешь
язык.
Всем, и всем, дальше да. Принимаешь решение, либо да, либо нет.
Вот,
всё, да,
и получается, вместо того, что приехал, ну, условно, опять же, как бы не очень умный человек, да, у вас образованный, который 5 лет здесь, в языковой среди, он хорошо говорит, все понимает, высшее образование имеет, мы его выгоняем. Ну вот как бы подумали, что да-да-да, все равно многие законодатели мыслят Советским Союзом, потому что они родились в нем, выросли, и многие даже состарились в советское время.
А можно вопрос сразу? А вот студенты, например, из Китая, которых довольно много для там в языковых вузах наших, и там Воронежский, я знаю, там университет, по-моему, или, в общем, даже не обязательно институт именно Пушкина в Москве, не обязательно, а в других... Они учатся. И для них тоже такая будет работать схема?
Нет, вот пока нет. Пока нет.
Вот. А для кого с ноября работает прошлого года
для
эта схема?
Для всех.
СНГ.
Даже именно не то, что СНГ. У нас вот Прибалтика не входит в СНГ, да. А для них тоже будет работать. Это именно из всех стран бывшего СССР.
Ну, понятно, да-да-да.
Вот.
Единственный, да, такой способ, на самом деле, этих людей.
Да, мы, на самом деле, вот в парламентской газете на эту тему делали круглый стол, и там даже вот депутаты, которые приходили, такие, ну, мы согласны, мы не доработали, мы сейчас будем заниматься. То есть вот, потому что действительно у нас учатся же как бы по линии Россотрудничества 15 тысяч каждый год студентов из всех стран мира. То есть там от каких-то совсем удален, там, условно, какая-нибудь Монголия, да?
Да.
Или африканские. Там из Европы люди едут. То есть и все равно вот как бы, ну...
Понятно.
Забыли. Ну, мне кажется, это просто недоработка. И вот мышление такое. Вот мы Советский Союз, а там вот Запад, они плохие, мы их там вычеркиваем.
Но в итоге стратегия-то наша, миграционной политики нашей внутренней, куда должна прийти, с вашей точки зрения? Вот в идеале, как она должна была бы работать?
Смотрите, нужно убрать огромное количество механизмов с двойным толкованием и коррупционного свойства. Вот я уже сказал про ВКС хороший пример, да, высококвалифицированные специалисты.
Да.
Вот. То есть придумали механизм, но его не додумали. По факту, говорю, вот им пользуются те, кто... Ну, говорю, для визовиков сложно здесь налегализоваться, очень сложно. Вот они даже если будут очень стараться, это реально очень сложно.
Мы это должны убрать вообще, как вы думаете?
Конечно.
Это хорошо будет, если мы уберем эти
сложности?
Конечно,
да. Ну, вот сейчас идет достаточно большая работа на эту тему. Вот, я надеюсь, что, может быть, в течение этого года многое поменяется. Вот, но чаще всего используются какие-то вот такие неоднозначные, будем говорить, механизмы, в коррупционном, будем так говорить, ключе. Да? То есть вот как только...
Ну, вы прямо обтекаемо сказали. Ну, хорошо. А еще сразу вопрос у меня. А как же принцип взаимности, которого все государства стараются придерживаться? То есть они когда там посольство в одном государстве, значит, и в другом откроется, ну, встречное. Если мы, допустим, в идеальном мире сейчас сделаем так, что и визовики, и там и СНГ, и соотечественники, всем будет довольно просто, к примеру, получить российское гражданство, что может быть интересной картой, ну, вообще нашей такой в игре международной. Мы будем ли мы ждать, что с той стороны для наших граждан тоже будут какие-то послабления. Ну, я уж не говорю, не знаю, насчет получения гражданства, хотя, наверное, с точки зрения дипломатии этого бы следовало бы ожидать. Вот. Но хотя бы, я, простите, без виз поехать, значит, туристам на машине, там, значит, то, что мы до сих пор преодолеть не можем. Мы все ждем, когда нам разрешат, а мы, нам все никак и никак.
Ну, я думаю, никак, да. Ну, то есть, ну, в ближайшие 10-20 лет...
Это же наследие тоже, это же рудимент тех времен, бессмысленный. Почему люди должны миллион раз повторять, что они уже были... Вы знаете, я приличный человек, у меня вот такой доход, меня уже пускали, вы знаете, в таком году пускали вот туда.
Я вот был там, да-да-да.
Как ты заполняешь эту несчастную анкету, это ты когда один, а когда у тебя семья, там, с тремя, четырьмя, там, детьми, еще там, берешь с собой кого-нибудь, там, бабушку, и ты, ну, сколько ты должен заполнить? Да даже когда компанию нанимаешь для заполнения этих виз, она все равно тебе задает те же вопросы. Ну, в смысле...
Вы мыслите категории здравомыслия? Я вот тоже. Поэтому есть отдельные категории.
А что, да, критическая масса здравомыслящих людей, когда появится везде,
а у нее нет власти.
Она будет, надо брать эту власть. Ну, мне кажется, и сделать все как надо.
Для этого нужно идти там, в 16 лет в определенной академии, заканчивать их, дослуживаться до высоких шитых звезд, и потом, возможно, у вас появится какая-то власть, но вы будете настолько деформированы системой,
да,
у вас...
Да, я понимаю.
Все, и уже...
Мне будет казаться, что я там, в 20 веке, где-то в середине. Только что закончилась война, да. Я понимаю, мы выиграли и так далее.
Это называется профессиональная деформация.
Плохо очень.
Очень. Но получается так, вот даже, смотрите, у нас есть, ну, совсем какие-то такие вот... Вот смотрите, простой пример. Вот самый простой, мы вот на Москва-24 делали пресс-конференцию на той неделе на эту тему. Вот у нас есть экзамен для иностранцев. Там сдается русский язык, основы права и истории.
Да.
Да, полный бред.
Его
полный.
Упростят уже экзамен. Я видела тоже.
Ну, там как бы непонятно еще на самом деле. Там куча вопросов, там вот эти рабочие группы собираются. Как это все происходит? В год. Выдается примерно 1 200 000 сертификатов, значит, по русскому языку. У него рекомендованная цена 5 000 рублей. То есть 6 миллиардов как-то распределяются.
Угу.
В среднем как это устроено? То есть есть вузы аккредитованные, их количество там потихоньку растет, сейчас их 11. Ну, понятно, что основной, там, условно говоря, это там РУДН, да. Институт имени Пушкина, МГУ сейчас что-то как-то открещивается уже от этой программы, ну, и там какие-то еще есть в регионах. Вот, соответственно, эти вузы сами уже, как бы, ну, а-ля, там, на свой страх и риск, если можно говорить о каком-то риске, аккредитовывают неких, ну, как я говорю, аферистов,
Которые принимают этот экзамен?
Которые принимают экзамен, да. Далее эти аферисты обязаны, значит, обеспечить видеосъемку, аудиозаписи этого экзамена, чтобы потом можно было проверить. Естественно, это
хороший особо... получился бы YouTube-канал, мне кажется. Вообще отличный. Давайте, но мы, нам сейчас надо прерваться.
Давайте,
у нас новости
давайте,
середины
хорошо.
Часа, вопросы после новостей зачитаем.
Хороший вопрос.
Вадим Кожинов, президент Федерации мигрантов России, у нас сегодня в студии. Говорим об упрощенном получении гражданства и вообще о том, как живут мигранты, как они приезжают, как они, что они делают, чтобы здесь быть. И я коротко смс-портал напомню, кто не знает, может быть, вопрос хотите задать или что-то уточнить. Плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Латинскими буквами в одно слово пишите. Вы рассказывали про вот этих шарашки, которые принимают экзамены у мигрантов. Для чего они это, чтобы они гражданство получили вообще для всего?
Мигрант, в принципе, чтобы получить какой-либо статус, должен сдать этот экзамен. Вот.
Русский, это... литература, история? Ну, или
что? Нет, русский, история, право.
А ОБЖ?
Нет.
Странно.
ОБЖ, ну как
и
бы...
И пара нормативов ГТО, да. Это было бы хорошо.
Общий смысл какой, да? То есть давайте к тем нашим слушателям, которые, может быть, только сейчас подключились, я коротко опять расскажу быстро заново. То есть сертификат выдается, соответственно, аккредитованными несколькими вузами, организациями. То есть есть несколько вузов, которые аккредитовывают сотни, ну, реально аферистов. Вот, эти аферисты, ну, опять же, тупо продают сертификаты. Вот, в среднем там получается, что сертификат, а у него есть рекомендован цена официальная, 5000 рублей. Там где-то получается вуз с этими людьми делит примерно это поровну. Но вуз-то, на самом деле, они разработали методику, обсуждалось там, вызывало много споров, но так или иначе. А эти вот локальные, как называется, локальные сектора, не знаю, опять же, кто придумал это слово, но это официальный термин.
Ой, так это хорошая идея для бизнеса. То есть, если я сейчас хочу заработать, я могу
открыть локальный сектор,
получить
экзамены.
Аккредитацию в РУДН и
принимать экзамены.
Ну, не обязательно
в РУДН, кстати.
И вести YouTube-канал.
РУДН, я думаю, одни из самых, на самом деле, ответственных ребят. Да, вот, есть гораздо веселее, то есть, возвращаясь, в Рудене была огромная конференция, они ведут большую работу на эту тему. Собрались вот эти все-все-все аферисты, и так смешно дули щеки, значит, один говорит, ну вот у нас в среднем сдают 86%, но те, кто не сдают, мы, значит, доучиваем, они сдают.
А надо походить к ним на занятия еще, чтобы сдать, или это, я хотела спросить, сейчас, можно просто прийти и сдать?
Сейчас я расскажу, вот, другой встает, 86 что-то, не, у нас вот 82, но тоже мы там всех потом доучиваем там. Еще говорит, а вот у одного вуза вообще 100% сразу дают, только он что-то сегодня на конференцию не приехал.
Да, вот хорошо учит очень.
Да, и меня спрашивают, Вадим Ильич, как у вас? Я говорю, мы получили также аккредитацию, а там нужно выучить...
Это Федерация мигрантов России.
Да. Нужно выучить сотрудника еще, ну, то есть, чтобы он умел принимать экзамен.
Метод, чтобы знал, как
всё преподавать. Всё знал, да. Вот, мы приняли 300 экзаменов, у меня никто не сдал. Вот, причем удивление было такое, как я не сдал, вот же деньги.
Да. Вот. А вы деньги берете при этом, когда они не сдают?
Нет.
Нет, а вы не говорите, не надо, нам ваши деньги не нужны.
Не нужны,
вы
да.
лучше пойдите, поучитесь еще.
Да, и такого удивления в глазах этих людей.
А как же учитель с двоечником, это значит, учит плохо? Нет? Почему?
Так его никто не учит. Вот он приехал там, ну, условно говоря, с какой-то там страны.
Да.
Вот, у него, ну, с русским не у всех хорошо, особенно если это не столичные города, а какие-то удаленные. Да. Вот.
Там не учат, ну понятно. Ну, а вы пытаетесь учить, но у вас они плохо учат.
Мы не пытаемся учить. Мы открыли центр прием. Хотите, приходите, давайте.
Просто кто угодно может быть, я поняла.
Вот, соответственно. Все, мы его закрыли, потому что бессмысленно.
Да.
Все, мы его просто ликвидировали, все. Вот, но общий смысл какой? То есть к самому экзамену там очень много вопросов, да? То есть там, ну если русский язык там более-менее как-то еще что-то, хотя на начальный уровень 1200 слов, я считаю, даже многовато. Ну ладно, пусть будет 1200 слов.
300 хватит, да.
Вот, там еще есть история, когда вы по фотографии должны отличить Кутузова от Петра Первого, то есть, ну это вообще отдельная песня. И, значит, основы права тоже из этой же серии.
Про Новгородскую республику рассказать, значит, там не было...
Вот, смысл в чем? В итоге, как бы, вот, ну, весьма быстро, этот институт, ну, просто перешел к тому, что это все торгуется, то есть можно там с доставкой на стройку этот сертификат заказать.
А если это убрать, то что будет?
Ничего не будет. 6 миллиардов рублей перестанут делить эти вузы.
Но они же 6 миллиардов рублей, которые нам приносят, эти люди, которые хотят сдать этот экзамен.
Они же не нам приносят с вами, они приносят вот этим локальным секторам.
Локальным секторам.
Локальные сектора это как бы немножко отдают с вузом по договорам.
И вот он бы сказал, что деньги в экономику попадают таким образом.
Так не в этом плане. Это же надо понимать, что это бестолковое как бы попадание. То есть,
ну, понятно, можно другой способ.
Да, то есть я вот считаю как, что... И очень хороший пример как раз Москвы. То есть московские власти сказали, что, ну, как бы, да, вы все молодцы, придумали методику, ну, власть-то мы тут, это же субъектовая вся вещь.
Да, мы не будем.
Вот, мы будем делать по-другому. У них просто тачскрин такой большой в Сахарово. Вот. Приходит мигрант, старт, тык-тык-тык, там, ну, пальцем надо ткнуть в правильный ответ. Ага. И они считают, что если мигрант натыкал нормально, да, все, двор подметать может.
Боже мой.
И это правильно. По моему мнению,
а зачем ему качество... тыкать куда-то? Нельзя просто взять? Или это... Или вот это...
Не, ну совсем отменить там закон же, что должен сдать. Вот, поэтому они сказали, ну, у нас он сдает вот так. То есть там в этом экзамене существует аудирование, например, мы должны как бы поговорить.
Да,
это конечно. Должно записываться на камеру.
В лингофонном потом... классе, я помню, да-да-да.
Вот, ну, короче, очень правильно делают московские власти в этом смысле, что они вот, причем, опять же, что самое глупое, на мой взгляд, этот сертификат выдается на 5 лет. То есть вот вы приехали сюда, сдали
вот,
сертификат,
раз 5 лет ты должен сдать.
Отдали 5000 рублей, вот, получили сертификат, вы тут живете, работаете, со всеми общаетесь,
понимаете, ходите в архив,
уровень вашего языка, да, уровень вашего языка растет, а через 5 лет вам говорят, мы что-то не уверены, что вы вот сохранили знания на нужном уровне, ну-ка еще разок сдайте. Ну, то есть это полная чушь. Московские власти сделали один раз на всю жизнь. Причем не 5000 рублей у них стоит, а 1000. То есть они на самом деле настолько сильно как бы покорёжили вот эту всю систему, там все очень возмущались по этому поводу, что у вас тут все будут неграмотные, все такие же, как везде.
Да, я и не сейчас, заметила, кстати, годы, перемен, как москвич.
Вот, и сейчас спустя годы все Москва говорит, ну и что, что у вас там, что у нас здесь, да, там где-нибудь взять условный там Ханты-Мансийск, да, одинаково они как бы плюс-минус разговаривают. Поэтому мое мнение, что нужно абсолютно просто убрать этот экзамен для трудовых мигрантов, которые просто работают, и усложнить, и забрать его у локальных секторов, и отдать именно в вузы, которые, ну, свои лицензии за это отвечают, да, за качество приема экзамена, для категорий, которые хотят получить вид на жительство, паспорт, то есть для постоянно проживающих. То есть, если человек приехал просто здесь, там, не знаю, таксист, там, какой-нибудь курьер, что-то еще, если его работодатель считает, что его знаний достаточно, то вот все, как бы они работают.
А кому 3 месяца-то рассматривают подачу заявки? Теперь как, кто сейчас может подать такую заявку, которую 3 месяца будут рассматривать?
Ну, пока что законопроект, ему будет 100 поправок.
Но вот. Если...
У нас сейчас есть хороший пример, это вот юго-восток Украины. То есть у нас на самом деле в этом году как бы рекордный рост. Я думаю, сейчас вот эта статистика доедет, и где-то, наверное, к концу февраля все журналисты
оживут. Мы там раздаем паспорта всем попросившим.
Да, да, хорошо поздоровался, получи паспорт. То есть вот, соответственно, у нас в среднем в год раньше приобретали гражданство где-то 250-270 тысяч иностранных граждан.
Какую проблему мы решаем?
А в этом году мы 500 тысяч иностранных граждан приняли за счет украинцев.
Просто численный рост владельцев наших паспортов, какую-то проблему
нет,
мы
решаем? Нет, так они в основном же все здесь живут-то. То есть это увеличение населения, причем население максимально близкого нам по менталитету, по культуре, у которых очень хорошее знание русского языка. То есть я считаю, что в этом смысле раздавать гражданство славянам – это очень правильная позиция.
А, давайте сообщение, перейду давайте. К зачитыванию. Так. Тут много у нас, значит, конечно. Обещали про клятву историю. Расскажите, да, что все-таки, когда получаешь паспорт, что надо сделать? Да.
Ну, это сейчас вот чуть дольше возвращаясь к этому, значит, смотрите, вот это же история про экзамен по русскому языку. То есть, чтобы дойти до паспорта, вы сдаете его 3 раза. Там формально 3 уровня сложности, но они отличаются на 2%. Можно сказать, что вы 3 раза сдаете примерно одно и то же.
Что сдаю? Экзамен?
Да, экзамен один и тот же. Вот, значит, ну там даже на само гражданство финальное, он даже чуть-чуть проще, чем предыдущие 2. То есть, вот вы приехали, условно говоря, вы там, не знаю, с Украины.
Допустим.
Приехали, ну нет, с Украины вы же будете тогда хорошо говорить, с Узбекистана. Вы приехали, сдали экзамен на патент, получили патент, там год живет по патенту, работаете. Подавали заявление на квоту, вам дали квоту, счастье привалило, либо там, не знаю, вы женились там, да? Вот, получили РВП, это все на временное проживание. На РВП надо сдавать экзамен уже посложнее. Он же годится на вид на жительство, следующая ступень. И потом уже, получая паспорт сам, вы сдаете 3-й раз экзамен, ну, такой прям совсем уже, да? И вы достойны как получить паспорт. Генерал, начальник управления по вопросам миграции, главного управления, Валентина Львовна Казакова, приехал в один из субъектов, мы его не называем, чтобы так уж совсем, вот, и говорит, товарищ генерал, когда еще такое будет, вы прямо вот здесь у нас, давайте вот вы сейчас вручите, мы сегодня 10-м вручаем паспорта.
Ну, они уже сдали.
У них уже все паспорта напечатаны.
Да.
А в момент, когда вы получаете паспорт, ну, нас не заставляют на память учить, вы подходите, там такая трибуна, лежит бумажка, я прочерк там, обязуюсь, клянусь там и так далее. И вы говорите, я, значит, такой-такой, обязуюсь, клянусь, вот. И вот из 10 готовых паспортов людей, которые 3 раза сдали экзамен, сидели в зале уже получать паспорт. Никто не смог прочитать.
Как набрать в интернете клятва? Как это, как текст мы можем увидеть? Просто интересно.
Ну, как-то...
Клятва при получении паспорта РФ?
Ну, что-нибудь такое там, да.
Она меняется, ее текст?
Ой, я, честно говоря, на память. Ну, там три предложения. Там,
да?
Вот, да, я обязуюсь, клянусь, что буду хороший гражданин. Ну, я не помню точно эти
Нет, просто я помню, когда какого-то журналистов нашли английское гражданство, и вот там стоит паспортов тоже, в том числе английский, и смеялись. Я уже забыла, кто это был, но кто-то такой из имперского, причем плана такого, каких-то, значит, апологетов.
Королеве, да. Что-то там, всегда быть верным королеве, кто-то, у них кто-то. Там клятва.
А, и да, и что, дескать, все стали обращать внимание, что там же надо не просто потому его получил, этот паспорт, потому что тебе там удобно, чтобы все, там, детей в сад водить, а просто там надо еще клятву прям чуть ли не на Библию ручку там положить там и что-то долго-долго-долго. Да. Вот, утвердили текст присяги при получении, вот, паспорта. Необходимо будет поклясться, соблюдать конституцию страны, уважать ее культуру и историю. Вот, я нашла текст, я его сейчас у себя в телеге выложу, если что, просто, ну, это просто интересно. А наши дети, которые со свидетельством о рождении придут паспорт, они эту штуку не читают?
Нет.
Не говорят? А мне кажется, надо. Мне кажется, надо. И пусть экзамен еще один сдадут. Малый. А, Брилев, да, напоминаю. Да, Брилев. Ну, неважно. Давайте вопрос.
Нет, но вот тут смысл-то в чем-то, если вы понимаете, весь как бы весь позор системы приема экзаменов,
да.
Что они три раза приняли письменный экзамен, три раза приняли устный, вот, опять же, письменно сдается история и право, и потом человек не может два предложения прочитать,
тут
которые вы
два
сейчас
предложения.
В телегу выложите.
Это не фигура речи, я сейчас вот в телегу выкладываю. Значит, сейчас, секундочку, в телегу, да, потом читаем сообщение. Экзамен на РВП не проходит для вида на жительство, а наоборот, да, Николай Олейник пишет.
Ничего не понял я в вопросе.
В смысле, что они разные, суть их. Ужасно, какие клятвы, пишет Харьковчанин. Сейчас положу эту клятву, будем все читать сегодня вслух. Люди, родившиеся в СССР, имеющие паспорт любой республики СССР, имеют право на паспорт России без отказа от гражданства бывшей республики.
Нет,
это не так, это неправильно. Не так, к сожалению, может быть, да, но сейчас...
Ну вот сейчас вот там что-то вносят, опять же, как бы будут на менять. Этапе первого чтения я обычно к этому отношусь достаточно так спокойно, там может все сильно поменяться во втором, вот, то есть уже к третьему чтению, мне кажется, имеет смысл внимательно вникать и...
Так, экзамен на патент ерунда, пишет. А, вот этот олейник взял. Занял у меня 3,5 минуты, но и его не сдают. В экзамене на вид на жительство порадовал вопрос, сколько часов может работать беременная женщина.
Ну,
а
да.
И что? А сколько она может?
Я, к сожалению, не знаю.
Тут хочется вопросом на вопрос ответить. На каком сроке она? Она уже вышла на декрет.
Ну, я думаю, часа 4, как дети, наверное. С 14 до 18 лет 4 часа рабочий день.
Да?
Ну,
14 можно отправлять работать детей?
Да, официально по трудовому, но по 4 часа.
Класс.
Да.
Такие тесты я в Путилково сдавал. Там люди не могли даже флаг России показать на экране, но сдавались. Ну, нет, это классно. Когда ты можешь проходить тест, ты всегда можешь угадать. Ну, в смысле, когда ты не знаешь, у тебя есть вероятность попасть правильно просто случайно. Здравствуйте. Я семьей получил гражданство Российской Федерации в сентябре 2019-го по госпрограмме переселения соотечественников. Обязательно ли нам отказываться от гражданства Туркмении?
Ну, мне кажется, да.
А вот зачем?
Нет, если он уже получил, значит, не обязательно.
Все уже, то есть, проехали, вот. Забудьте, положите паспорт.
Может быть, он положил отказ и не заметил туда в дело. То есть, ну...
А, ну, есть виды услуг по предоплате, независимо от результата. Например, финансовый аудит. Это, наверное, к налогам вопрос был. А после получения гражданства все будут в Москве. Вот еще такое.
Да, есть тенденция нездоровая, что действительно получают в тех регионах по программе переселения паспорт, потом приезжают.
Сори, еще раз вопрос. Законодательно белорусы на равных правах с россиянами при обучении в школе РФ. Ничего не требуется, общее основание. Серьезная проблема в Москве. Такого нет в других регионах. В Москве живет много белорусов. Большие проблемы устроить ребенка в школу. Приходится жить с бабушками. Им жить приходится с бабушками в Беларуси, и там им приходится учиться, потому что их здесь невозможно никуда
всунуть.
Это
проблема не только для Беларуси. Я вам сейчас приведу один пример. Вот у меня есть небольшой бизнес в Рассказовке. Это вот Новая Москва.
Да.
Вот, там в школе 17 первых классов.
А...
17 первых классов.
Ну, вот одна школа. Это комплекс, наверное, на 3 школы.
Нет, там школа, и в ней 17 первых классов.
А вторых там сколько
вот,
классов?
Вот, я не знаю. Ну, это новый район, я думаю, что вот они только-только там активны. Поэтому это не проблема, я думаю, не белорусов, а проблема просто Москвы.
Да я вам могу сказать, как проблема гражданина, который с временной регистрацией абсолютно точно, глядя в глаза, мне говорили, вас даже не рассматривают. Я говорю, почему вы мне письменный ответ не дадите, что меня с временной регистрацией, ну, моего ребенка, меня не рассматривают? А они говорят, мы не имеем конституционного права вам отказать, мы не можем вам отказать, поэтому вам не дадим такую бумагу, что вас не рассматривают, а рассматривают москвичей. Я говорю, и что? Ну, и ладно, я няню там нанимаю, а кто-то не может нанять няню. Ну, как бы,
это в детсад не брали, да?
Ну, это и сейчас так. В Москве по временной регистрации не берут. И мне удивительно, что люди не протестуют, ну, против этого. В смысле, мне казалось, что это должна быть большая проблема, потому что очень много приезжих, и у всех проблемы с детьми.
Ну, многие приезжие сейчас, вот я знаю, но мы сейчас дружим, один парень молодой, очень хороший, он в высшей школе экономики, там немножко преподает, он открыл детский сад для детей киргизов, он сам киргиз тоже. Угу. Вот, причем там именно такой полусоциальный проект, он берет с них там 10 тысяч рублей, что, в общем-то, да, ну, плюс-минус, концы с концами это свести, дешево, да. Ну, то есть там он что-то может зарабатывать, какую-то совсем смешную копеечку, ну, прям смешную, вот, и группа там, типа, 18 человек, все, больше не могу, там какое-то не очень большое помещение, вот у него этот детсад забился буквально за месяц, и он, опять же, сотрудничает с международной организацией миграции, там, с ООНом, он и пишет какие-то научные работы именно по воспитанию детей в иноязыковой среде, то есть, ну, вот такой грамотный подход. Поэтому это очень востребовано не только у наших граждан.
Проблемы терроризма не учитывайте, Владимир Потапов. Ну, вот это вот страхи пошли. Ну, вот что?
Нет, тут момент какой есть, что это, ну, можно отдельную передачу сделать по угрозам. Угрозы действительно какие-то есть, но они в основном очень сильно переоценены.
Переоценены?
Да, конечно.
То есть мы, ну, страхи, ну, глаза велики, люди неправильно
боятся. У нас грубо 10 миллионов мигрантов. Вот сейчас, по общим оценкам.
В Российской Федерации.
В Российской Федерации, да. И за прошлый год, если не ошибаюсь, 23 уголовных дела по статье терроризм. Причем, ну, там тоже же могут найти какую-то книжку там запрещенную, вот она все запрещена. А по факту, ну, все системы работают.
Настя, спросите, пожалуйста, гостя, откуда он родом?
Я из Подмосковья.
А вы что хотели услышать? А какое это имеет значение? Вот вам как кажется, это значимое?
Я могу рассказать огромное количество историй, которые... Почему вы этим занимаетесь? А почему вы пришли? А почему то? А почему все? И очень часто это, опять же, говорится в таком ключе, что вот вы везете сюда таджиков,
да,
а русские, а нам потом работать
нет. А у меня буквально
нет.
Такое сообщение, а вот прямо слово-слово.
Да, причем я не привез ни одного в своей жизни. Я возглавляю Федерацию 4 полных года. Вот, я не привез ни одного, но у нас от работодателей вот сейчас заявок, ну, где-то на 7 тысяч человек. Причем там нет такого понятия, как бы нужен мигрант. И все с удовольствием взяли бы граждан России. Вот я приду пример. Вот вы говорили уже про Нижний Новгород, да? Под Нижним Новгородом, я не помню, в какую сторону, там километров 30-40 от города находится завод, они делают для автомобильной промышленности вот эти электрику, жгуты вот эти сами, да? Угу. То есть это тёплое помещение, это не стройка, это не холод, не ветер, не дождь. Вы стоите в теплом помещении, там в каком-то белом халатике, и, соответственно, эти проводочки там что-то скручиваете, паяете, там простая понятная схема. Они пошли, говорят, нам нужно 400 человек. Мы построили общежитие 70 метров. То есть вот вышел, закурил, не успел затянуться, уже на работе, да? Угу. Вот, соответственно, вот общежитие, вот завод, все чисто, хорошо, людей нет.
А как они... Нет, знаете, там... у меня возникает вопрос сразу о доставке информации до потребителя. Вот, например, зато русские не берут на работу в Москве, и полно исламизмов, пишет какой-то, ну, вот это вот сбивчивое сообщение.
Но на каждом, вот смотрите, вот этому исламизму, да, на каждом автомобиле такси написано «требуются водители». Вот пусть он попробует, позвонит туда. Огромный спрос.
Как ищут работодатели, ну, или бизнесмена себе сотрудников?
Как могут. Просто как могут.
Может быть, проблема в том, что нет единого пространства?
Ну, не где... будет. Тут момент какой? Огромная сложность в чем? Что у нас есть в менталитете некие такие триггеры, очень проблемные для нас, как для нации, для государства, как для вот, да, системы. Ну, вот, допустим, простой пример. Ну, вы же наверняка были в Турции, да?
Была, конечно, очень люблю. Да. Сейчас собираюсь ехать опять.
Отлично. Вот. Да. А, вот вы же видели наверняка такую, скажем, картину. Сидит турок. Рубашечки такой, с причесочкой, чистенький, аккуратненький, и он обувь чистит людям.
Да, они с огромным достоинством
причем там у них, всем, опять да. же, есть такая фишка хитрая, что он идет мимо вас, как бы щетку роняет, вы ему, ой, вы щетку уронили, а он, о, давайте я вам ботиночки почищу, да? То есть вот они, ну, по паркам
такого, ходят. Я такого не видела,
в любом парке сядьте, вот просто вот возьмите любой парк, ну, крупный, как у нас какой-нибудь, парк Горького, там просто сядьте на лавочку. В течение 10 минут мимо вас пройдет человек, и просто как будто он уронил щетку. Это так ловко выглядит. У него же много их, она как будто упала. Ну, вы же как тоже, ну, а он же взрослый, ну, старенький, уронил. Да. Вы ему, а вот щеточку, ой, давайте я почищу. Это своя фишка у них. Вот, где у нас такие? Это же как это, западло, как, да, вот слово есть такое, как это чистить, вот эту обувь. Вот, да. Таких тенденций вагон. А я и вот это не буду делать, а я вот это не буду делать. Это пусть эти делают. Какие эти? У нас есть, вот, допустим, такси, я считаю, в силу того, что это... Ну, место, где заняты тысячи людей, да, там, я не знаю, десятки тысяч, это просто такое как бы маленькое государство в государстве. Там, соответственно, есть эконом-класс, Там, где дешево, там им в машине может пахнуть, там какие-то проблемы, соответственно, угу. там работают, опять же, чаще всего мигранты. Мы берем.
А есть ваш персональный водитель.
Комфорт плюс даже. Это даже не дальше середины, да, мы не дошли к комфорт плюс, там будет, скорее всего, славянин, там будет чистая, хорошая машина, там будет приятный запах. Вот, пожалуйста, то есть экономическими методами, да, и это стоит там дороже там, на 100-150 рублей, то есть не критично. Вот, также везде, то есть уже давно в массовых сегментах, где заняты люди, везде сдельная оплата труда. Яндексу все равно, киргиз едет, русский, там, украинец, без разницы. Вот у тебя поездка стоит столько нам, столько тебе, все, езжай как бы. Также стройка, положил 1000 кирпичей, получи 1000 рублей, залил там 100 кубов бетона, получи там еще что-нибудь, да. Там никто никак не разделяет, наш, не наш. То есть везде, везде сдельная оплата труда. Мы долго боролись за рыночную экономику, мы ее фактически вот сейчас имеем в этом виде. Вот, и поэтому говорить о том, что у нас мигранты забирают какие-то места, это чаще всего говорят люди, которые, в принципе, работать не очень хотят, они привыкли в советское время, типа, вот я помню, у меня была большая типография, там работало где-то 200 человек. Мы занимались именно ручным трудом, там не было автоматов, мы там вклеили всякие пробники вот в журналы типа «Космополь», такие духи, вот огромными uh-huh. фурами все это было. У меня были две близняшки, которые получали по деньгам в 2,5 раза одна относительно другой. То есть одна получала где-то там 10 тысяч рублей, а другая 25. И вот этот раз получал 10, она говорила, ну я же хожу на работу. Я говорю, у тебя сестра близнец, близнец твой. Вы сидите в одной комнате за столами напротив, клеите.
Допустим, она просто быстрее в два раза клеит, да?
2,5 раза, все. Но возмущение-то не в том смысле, что, блин, я там как бы криворукая, да, там не
могу. Она говорит, я столько же
сижу. Я же хожу на работу, да, вот, и это везде, то есть это огромная проблема.
Ну, да, нет, проблема точно есть. У нас, помню, была проблема на разовую работу даже в сельской местности найти, там, выкосить. Там что-то, и ты говоришь, плачу 2000 рублей. Нету желающих. Я нет, думала, там все говорят, а вот, деревня страдает без работы.
Вот для меня самая вот яркая ситуация была, к Дудю приходил Быков, режиссер.
Да.
И он рассказал, как они снимали фильм в какой-то там вот совсем дыре-дыре, какой-то там очередной там а-ля Левиафан. Ну, просто посмотрите, там вот буквально минут. И он рассказал, что мы ехали в какую-то деревню, где там типа 30 человек, какая-то сплошная пьянь, мы не могли найти там на какую-то простейшую работу, там то ли что-то яму выкопать.
Никто не мог.
Мы поехали в райцентр, ну, они, в смысле, поехали, взяли танжиков, привезли, эти все сделали, им дали денег, они их довезли до автобусной остановки, чтобы танжики могли уехать назад в райцентр. Подъехали менты, отняли у них все деньги. И, соответственно, они уехали. То есть, ну, вот Быков так рассказывал. Меня хорошая там не было, я не знаю. Но да. Это максимально вот показывает, на самом деле, как люди хотят работать.
Ну, получается, что... И получается, что если мы упростим все-таки схему получения ими паспортов наших, то мы сделаем что? Мы просто облегчим им жизнь, подключаем их к системам ОМС, они будут платить налоги так же,
система
как
и мы. ОМС многие подключены уже.
Которая плохо работает, кстати говоря. Ее бы надо переделать полностью. Ну, в смысле, она не работает.
Ну, я вот здравоохранение просто не очень понимаю, и вот стараюсь не болеть.
Да, ну, это вы можете стараться, так сказать, накрывает людей как бы внезапно. Я в Малый Ярославце тоже нанимала, при магазине тусуются там. Как бы люди, которые там все время находятся, и вот они поехали нам что-то делать, я прям их там в машину к себе посадила, говорю, поехали, сейчас сделаем. Это были не русские люди, вот они рассказывали, что они живут кто-то 15 лет живет там и чувствует себя там как дома, потому что он там с молодости живет, уже зрелость пришла, и вот он там все живет, ему mm-hmm. там хорошо, вот, но у него нет паспорта. У него нет прописки, у него нет вообще ничего. Он не может пойти бесплатно в... Ну, не бесплатно, а у него нет ничего, и купить он себе... Ну, это другие вопросы, почему они себе это не делают. Но я так поняла, что в сознании этих людей тоже есть непреодолимый барьер. Ну, то есть они тоже могут быть дремучие, они могут не знать о том, что они могут пойти и получить вообще в МФЦ, там, как что, сдать, что-то там нажать и получить патент, потом... Вы говорили, вы вид, не на вид на жительство, а до этого еще на разрешение временное проживание, да. А какая-то работа вот у вас, например, вы ее предполагаете просветительской среди этих людей? Или это их проблема?
Это основная наша задача как федерации. Просто у нас произошла смена парадигмы вот где-то год назад. То есть я до этого верил, что есть национальные лидеры. Что я как вот руководитель самой главной федеральной основной организации по взаимодействию с мигрантами могу собрать, условно говоря, от каждой нации 2-3 каких-то серьезных человека, которые имеют уважение, авторитет у своих земляков, донести до них какие-то мысли, как правильно, как хорошо, как должно быть, чтобы они потом дальше это несли, да, такая да, пирамида. Вот. Оказалось, что у нас есть, ну, грубо, 3 нации, 2 признанные, 1 нет, у которых эти лидеры как-то есть, да, все остальные – это просто балаболы в тюбетейках, у которых ничего нет, они с собой диаспору носят в портфеле, показывают какой-то там свидетельство о регистрации, а если заходишь проверять его на налог.ру, выяснилось, она 5 лет назад уже ликвидирована там судом, потому что он отчет сдать не может. Вот, у них там не офиса ничего, они зовут на встречу в какую-нибудь шоколадницу, то есть, ну, это просто вот вообще провал. И они, самое главное, числятся вот во всех каких-то там советах при губернаторах, там где-то еще лидер, там, не знаю, узбеков.
А у них тут же живут при строительных магазинах,
у них там бригады, которые ничего не имеют. Это хорошо, если так. Это значит, у человека хоть какие-то деньги есть. В основном это просто какие-то голодранцы, они получают какой-то мутный грант, там, не знаю, на 500 тысяч, как-то делят его, у него там зарплата получается хуже, чем у таксиста.
И ну, что делать? Давайте последний вопрос русской интеллигенции.
Что делать с чем?
С этим.
Работать.
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 Хорошо. На этом мы и закончим. Вадим Кожинов, президент Федерации мигрантов России, говорили об упрощенном получении гражданства. Всем спасибо. Приходите еще.